Предлагаем вашему вниманию книгу Джесси Пен-Луис «Твои сокрытые. Единство с Христом, прослеживаемое в Песне Песней». Предисловие. Песнь Песней – это та часть Священного Писания, которую лично я взялась бы описывать в самую последнюю очередь, но в течение периода вынужденного отдыха она настолько засияла для меня, как история сердца, души в ее росте в божественной жизни, что я была вынуждена писать. И когда я была этим занята, росло убеждение в том, чтобы я не смела утаивать дарованный свет. Язык песни должен восприниматься как относящийся исключительно к духовной сфере. В Библии нет книги, требующей более благоговейного чтения, большей свободы от всякого земного чувства и более глубокого созерцания величия Всевышнего и Святого Бога, который обитает в вечности. Она часто толкуется как любовная песня между Христом и Его Церковью. Но она является также зеркалом, на котором Божественный Дух отражает фотографии, так сказать, прославленного Господа. Сначала с одной точки зрения, затем с другой. Так, чтобы, созерцая как в зеркале славу Господню, душа могла преображаться в тот же образ от славы в славу. Будучи воспринятой как личное продвижение души по дороге жизни, она согласуется с основными положениями всего Писания, смертью и воскресением. Места, обычно истолковываемые как описывающие отпадение из-за любви к миру, несомненно, были использованы Святым Духом для восстановления тех, кто оставил свою первую любовь. Однако они имеют также более глубокое значение для тех, кто устремлен к познанию Бога и не сознает за собой каких-либо отпадений, тех, кто, тем не менее, знает через личное переживание пустыню жизни и испытания, из которых они выходят к более полной жизни в Боге. Я далека от мысли преподнести некий шаблон переживаний или представить жизнь Божью в каком-либо систематизированном виде. Я намерена просто раскрыть те части Песни Песней, которые проливают свет на внутреннюю работу Божественного Духа. Поэтому я не пытаюсь толковать полностью текст, а скорее ограничилась прослеживанием внутренней истории сердца души, которая приведена в личное единство с Христом. Кроме того, эта книга не ответит нуждам тех, кто желает указаний, как практически исполнить 10 заповедей или 12 главу Римлянам, но те, кто стремится познать скрытую жизнь как энергию для исполнения практических обязанностей, могут здесь найти в надлежащее время свою порцию пищи. Я только могу попросить моих читателей отложить книгу в сторону, если она не содержит для них личного сообщения, и искать непосредственно у Бога того единства с возлюбленным, которое она описывает. Остается только добавить, что за немногими исключениями я опустила все исторические и пророческие учения, все толкования метафорического фона песни, в сущности все детали, которые можно найти в комментарии. Места из Писания взяты из пересмотренной версии, кроме указанных особо. Цитаты из перевода Куннебейера и Хоусона «Послание святого Павла» обозначены буквами «КЭХ». «Пусть сам Вечный Дух защитит язык, который так блекло выражает самые священные вещи Божьи, и пусть он сохранит его, чтобы он не стал обычной фразеологией уст всякого, кто стремится войти во все его намерения. Чего бы мы уже не достигли, пусть каждый проявляет сокрушенный дух, глубокое смирение и благочестивый страх, который несет такое безошибочное свидетельство пребывания в присутствии Божьем». Май 1890 год. Джесси Пен-Луис. «Жизнь верных душ, ты свет того таинственного мира внутренней мысли. О, дай нам благодать верно следовать за тобой. От креста и тяжелых трудов и скорби не уклоняться, довольствоваться лишь неизвестностью, довольствоваться скитанием в одиночестве, тут быть сокрытым внутренне в тебе, а там быть светом в твоем собственном свете». Вступление. Предыдущая история невесты. Песнь песней начинается воплем души, которой даровано небесное видение относительно ее высокого призвания, которое всецело подчиняет себя возлюбленному, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Ефесянам 3 глава. Поэтому было бы хорошо обратиться к другой части Писания, к предыдущей истории членов невесты, как она описана самим Господом с божественной точки зрения через уста пророка Иезекииля. Это описание первоначально было даровано древнему народу Божьему Израилю, но духовно оно относится к каждой душе, за которую умер Христос. Итак, происхождение невесты. «Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской» Иезекииль 16:3. В тот день, когда ты родилась, водой ты не была омыта, ничей глаз не сжалился над тобою, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей. Иезекииль 16 глава. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены. Исаия 51:1. О чадо Божье, ты можешь видеть, как Господь возлюбил тебя и избавил тебя от рва погибели. Исаия 38:17. И чего стоило ему извлечь тебя из этого страшного рва истинистого болота и поставить ноги твои на камни. Псалом 39:2. Искупитель. Так говорит Господь, проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание. Иезекииль 16:3:6. Он видел, что нет заступника, он смотрел и не было помощника, поэтому его собственная мышца совершила спасение. Исаия 59:63 главы. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их и дал им слово примирения. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. Путь спасения Искупителя. «Проходил я мимо тебя и сказал тебе, живи, живи». Иезекииль 16:6. «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут». Иоанна 5:25. То, как покрывает Искупитель. «И простер я воскрилия рис моих на тебя, и покрыл наготу твою». Иезекииль 16:8. «Праведность Божья через веру в Иисуса Христа для всех и на всех верующих». Римлянам 3:21. Завет Искупителя. «И поклялся тебе и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог». Иезекииль 16:8. «Вот завет. Вложу законы мои в мысли их, греховых и беззаконий их не вспомню более». Евреям 8 глава. «Приобретенное достояние Искупителя, ты стала моей». Иезекииль 16:8, который он приобрел себе кровью своей. Деяния 20:28. «Моя, искуплена драгоценной кровью, кровью Христа, как много тех, которые останавливаются на этой первоначальной ступени. Они знают, что они грешники, спасенные благодатью. Они слышали голос Сына Божьего, который сказал им «Живи». Они уповают на обетование, что Он не вспомнит более их грехов, и они удовлетворены. Но они так и не смогли увидеть необходимое приготовление искупленных для небесного призвания. Дело Искупителя в искупленных. «Я омыл тебя водой и смыл с тебя. Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. И помазал тебя елеем. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. И надел на тебя узорчатое платье. И облёк меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня. Я обул тебя, я опоясал тебя, я покрыл тебя. Я возложил на голову твою прекрасный венок». Так говорит Искупитель душе, которая была выброшена на попрание ногам. Именно таково намерение Божие в отношении Его искупленных. Все это благодать. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, а в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза». Это слава Его благодати, и ею Он облагодатствовал нас возлюбленным. Тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего. Сколько же труда необходимо для того, чтобы просветить глаза нашего сердца, чтобы они познали, какова надежда призвания их. Сколько тех, которые закрывают свои глаза на все, что располагается вне первых основ Евангелия, которые не стремятся к полному познанию и росту и к награде Вышнего призвания Божьего Иисусе Христе, Филиппийцам 3:14. И может быть известно законно их положение со Христом в Боге, однако опыт показывает, что они еще плотские. Песнь песней раскрывает перед нами историю сердца души, которая ответила на призыв Искупителя. «Ты моя, которая всем сердцем вопиет, влеки меня, мы побежим за тобой». Эта книга также свидетельствует, как он ведет ее от благодати к благодати, чтобы достигнуть царского величия. Иезекииль 16:13. «Готовя себя к тому часу, когда тело нашего унижения преобразится и будет сообразно его прославленному телу, и когда невеста, образованная из многих членов, совершенная, будет облечена в весон чистый и светлый, чтобы быть представлена ему, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока». Ефесянам 5:27. Итак, часть первая, песнь песней, главы. С первой главы первого стиха по вторую главу седьмой стих. Глава первая. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. Песнь песней. Песнь песней Соломона. 1:1. Соломон прообразно представлял увенчанного победителя Голгофы, воскресшего и вознесшегося Иисуса, когда Он очистил нас от грехов наших и воссел по правую руку величества на высоте. Евреям 1.3. Важно помнить, что теперь Он является прославленным, что Он завершил дело искупления, что Он воссел как торжествующий победитель, что теперь Он является ожидающим Господом. Он тот, кто отдал свою жизнь, чтобы выкупить от земли из среды падших грешников себе невесту, чтобы она разделила с ним его престол, возвышая нищего из брения наследовать престол славы. Первое царство, 2.8, версия короля Якова. По существу это песня Соломона, потому что это песнь небесного жениха о каждой душе, которая является членом его искупленной невесты. И это песня, которую поет искупленная душа, потому что это его песнь в ней, когда она вошла в сердечное единство со своим Господом, ибо все в ней от него посредством Святого Духа. Песня жениха откликается эхом в каждой душе невесте. И никто не мог научиться этой песне, кроме этих, искупленных от земли, Откровение 14.3. Это та песня, которую будут петь всю вечность. В песне песни нам раскрывается история сердца того, кто искуплен и кто ведется к познанию Господа. Под покровом языка, который понятен только посредством научения вечным духом, мы видим, как небесный жених сватается к душе, за которую он умер, как он ведет ее от одной ступени единства к другой, как он влечет ее узами любви, чтобы она отвергла саму себя и свою собственную жизнь, и затем дать ей постичь в действительном переживании единую жизнь с ним, который открылся Сыном Божьим в силе через воскресение из мертвых. В первых главах «Песни песней» жених просто называет свою искупленную своей подругой, своей спутницей, или, как в тексте, своей возлюбленной. Он описывает ее как прекраснейшую из женщин, называет ее голубицей из-за присутствия в ней Святого Духа, но она ему еще не невеста. Это характеризует самую раннюю ступень жизни подчинения, ибо дружба со Христом означает послушание Его воле, верность Его интересам. Общение весьма драгоценное, но еще далекое от того единства, которого Он желает. «Вы друзья мои, если исполняете. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Эти слова говорят о ступени отношений, которые выше, чем со слугой, но недостаточных для невесты. «Вопль души по Богу. Да лобзает он меня лобзанием уст своих». 1 глава, 1 стих. Душа уже искуплена. Она слышала, как Спаситель сказал «Ты моя». Она ответила ему «Я твоя» и обрела мир посредством крови креста. Возможно, что она так и оставалась в этом положении многие годы, ничего не зная о своем искупителе, как о женихе своей души. Но небесное видение пришло. Как-то где-то по благодати Божьей она получила откровение о жизни единства со Христом, которое пробуждает в ее сердце сильное желание. Благодаря внутренней работе Божественного Духа она побуждается просить о полнейшем познании своего Бога, которое является возможным. «Да лобзает он меня», вопиет она. Она познала отцовское лобзание примирения, когда она пала к его ногам, как блудное дитя. Но это больше. Это вопль души о самых близких отношениях и общении с отцом и сыном, что вполне постижимо. Это вопль духа невесты, вызываемый самим Богом, ибо кого он предузнал, он также предопределил быть сообразованными образу сына своего. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Душа всегда должна иметь небесное видение или видение, чтобы извлечь ее из самой себя и увлечь от всего земного. Очи сердца должны быть просвещены, чтобы познать надежду своего призвания. Чем яснее видение, тем полнее отдача Духу Святому для ее исполнения и сильнее жажда по Богу. Печь сильного вожделения, которую должен вызвать сам Вечный Дух, и которая является высшим условием для познания Бога. Видение души, ибо ласки твои лучше вина. Нам следует подтвердить самим себе, что мы недостойны небесного призвания, если только мы помышляем о том, что мы оставили. «Ласки твои лучше», восклицает эта душа в песне песней. Мы теряем только ссор, когда мы меняем земные сокровища на небесные. Все земное удовлетворяет лишь на мгновение, но Бог удовлетворяет навсегда. Выбор души. «Имя твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят тебя, влеки меня, мы побежим за тобой». Еврейское слово, переведенное здесь как «девица», происходит от корня слова, означающего «скрытое от взора». В этом смысле девицы являются сокрытыми, как упоминается на всем протяжении этой книги. Это имя представляет личность Господа, которая всегда привлекает душу, ибо наши сердца нуждаются в личности. Имя твое, как разлитое мира. Поэтому девица любит тебя. Он приобретает молодых, и они любят его на первых порах за всю радость, которую он им дарует. Они любят даятеля за его дары. Но душа, которая получила небесное видение, вопиет: «Влеки меня, мы побежим за тобою, чтобы я мог познать его». Этот вопль пробуждает божественный дух. Более того, когда искупленная продолжает следовать к познанию Господа, эти девицы увлекаются тоже. Пока мы не стремимся к полному росту в духовной жизни, мы останавливаем в пути других. Но мы несознательно проявляем влекущую к Богу силу, если мы стремимся познать Его во всей полноте и ходить с Ним. Душа, покорившаяся, также знает, что это Его работа, и что Он посредством Своего Духа должен извлечь ее из самой себя для Него, как место ее постоянного пребывания. «Мы побежим за тобой», — говорит она. Ее часть заключается только в проявлении воли. Она может лишь предать себя искусству его рук и отозваться на его влечение. Чертоги царя. «Влеки меня, мы побежим за тобой». «Царь вел меня в чертоги свои, мы будем восхищаться и радоваться тобой, превозносить любовь твою, достойно любят тебя». Не успела душа прийти к сознательному выбору одного Бога, как она воскликнула: «Царь вел меня в чертоги свои». Не в дом пира, заметьте, но в чертоги, где она будет приготовлена для более полного познания своего Господа. Это в переживаниях искупленной возможно откровение утешителя, обещанного Святого Духа. Он уже даровал ей дар вечной жизни, и все ее желания по Богу были вдохнуты им, но она еще никогда не узнавала его как личность, как того, кто дарован Отцом, чтобы взять дела Иисуса и показать их ей. Поэтому она была расположена придавать слишком большое значение своему посвящению или своей вере, нежели ему и его внутренней работе. Она еще не обладала утешением от познания его как пребывающего в ней личного наставника, которому поручено отцом и сыном вести ее во всю полноту Божью. «Царь ввел меня. Мы будем восхищаться. Будем превозносить любовь твою», — восклицает душа. Благодаря новому откровению Божьему, покорившиеся молодые девицы учатся радоваться скорее возлюбленным, чем его дарами. Они тоже видят его славу и говорят о ней. Когда они общались друг с другом, это не всегда было христианское дело. Но оставляя его на тот день, когда она будет испытана огнем, они говорят о его любви. Это радостное и непроизвольное говорение о личности Христа возможно только тогда, когда ходишь с ним в праведности, с совестью, свободной от оскорбления Бога и человека. «О Христос помазанный, достойно они любят тебя». Откровение в чертогах царя. «Черная, но красива. О, дочери Иерусалима, как шатры кедарские, как завесы Соломоновы, внушающий страх кристалл». Иезекииль 1.22. Явленного присутствия Бога, Духа Святого, открывает все, что является земным, как действительно черное. «Черная», вопиет душа во свете Божьем. «Черна». Не из-за сознательного непослушания греха, ибо искупленная в стремлении познать своего Бога должна отложить в сторону все, что, как она знала, было скверным в ее жизни, чтобы войти в чертоги царя. Дух Божий глубоко действует во всех, которые в истине говорят: «Мы побежим за тобой». Когда он открывает все, что противно взгляду Божьему, в сердце и в жизни, если душа проявляет послушание во всем, тогда наступит момент, когда свет прольется внутрь, и в чертогах царя искупленная возопьет: «Черная». Она черна, но не потому, что она испачкана грехами, которые уже удалены и от которых она очищена драгоценной кровью Христовой, но она черна в самой себе, в своей сотворенной жизни, во всем ее проклятом наследии, которое она получила от первого Адама. Когда-то она думала только о черноте греха, теперь она видит, что ее миловидность, как творение, это испорченность. Смотрите, Даниил 10.8. «Что таков ее язык? Мои глаза видят тебя, поэтому я отвращаю себя». Иов 42, стихи 5-6, версия короля Якова. Если это самоотвращение является действительным и глубоким, душа не колеблется в призвании его. Многие хотят иметь дело с жизнью своего «я» в тайне. Они не желают быть такими же откровенными перед другими, как и перед Богом. Но эта гордость должна быть сокрушена, прежде чем придет освобождение. От всякого «сохранения», в кавычках, даже духовно-религиозного вида, нужно отказаться, так, чтобы мы могли быть приведены в жизнь прозрачной действительности и перед Богом, и перед человеком. «Черная, но красива, о дочери, вопиет искупленная. Черна в самой себе, как неприглядные шатры кедарские, но красива, как прекрасные завесы Соломоновы. Она обращается к завершенному делу своего Искупителя, зная, что она принята в возлюбленном и покрыта его красотой в очах святого Бога. «Одно с ним, о Господь, перед тобой, я там живу, и все-таки не я. Это Христос, кто там горит к тебе любовью, кто дорог более и близок для тебя. Отцово сердце принадлежит все мне, мне и все же его сыну только». Некий автор стихотворения. Глава 2. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит своей собственной жизни, не может быть моим учеником». Лука 14:26. Самопознание души. «Не смотрите на меня, потому что солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, они поставили меня сторожем виноградников. Моего собственного виноградника я не стерегла». 1 глава 5 стих. Искупленная была активным тружеником, сторожем виноградников, назначенным на этот труд другими. Во свете Божьем она обнаружила это так же, как и бесплодность своего труда, что является результатом деятельности творения. Она думала больше о своем служении, чем о сообразовании образу Христа. Подобно Марфе, она вся была поглощена услужением, Лука 10:40, и, заботясь о нуждах других, она упустила возможность сесть у его ног, чтобы внимать его словам. Душа теперь начинает ощущать мучение от того, что другие дети Божьи неправильно понимали ее и судили они неверно. Они думали, что она является самым посвященным тружеником, и не смогли понять ее горького самоосуждения, ее вопли о том, что она черна. Разве она не ходила в победе? Разве Бог ее не употреблял? Тогда что означает это внезапное восклицание? Они не знали, как она страдала втайне под все возрастающим сознанием и осуждением своего несовершенства. Они не видели того, что происходило между ней и ее Богом. Совершенно верно, что она отложила в сторону всякое бремя и ходила в победе сообразно тому свету, которым обладала. Но теперь все, что раньше представлялось ей прекрасным, выглядит черным, и она видит, что вся ее, в кавычках, «посвященная деятельность» – ничто иное, как ужасное и отвратительное «я». «Не смотрите на меня», – вопиет она, – «потому что солнце опалило меня». Бог есть солнце, огонь поедающий. Он опалил меня своей страшной святостью. Горе мне, ибо я погибла. Я видела царя. Исаия 6:5. Душа настолько сознает, кем она является в самой себе, что чувствует себя так, как будто она обнажена перед взором каждого человека, так же, как и перед взором Божьим. И вся похвала или оценки окружающих становятся теперь для нее самыми мучительными. Всякое желание быть уважаемой или почитаемой миновала. Она жаждет только более глубокого унижения, так чтобы мог быть виден в ней только ее Господь. Вопль души к возлюбленному. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты стадо свое, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей?» 1 глава 7 стих. Она отворачивается от неверных суждений других христиан и горького самопознания, которое сокрушило ее, и обращается к возлюбленному своей души. Он поймет ее. Он знает, как сердце его пьет к нему. Знает, что она предпочла все потерять ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа своего. Он знает, как она отвратительна самой себе, и как она покоится, как никогда прежде, на его праведности, как свои единственные заслуги перед престолом Божьим. Он знает, он любит, он заботится. Она обращается к нему с воплем всего своего существа. «Скажи мне», — восклицает она, — «скажи мне, где ты даешь стаду своему отдых в полдень?» Начало новой жизни, подобно рассвету, а ее зрелость — полдню, когда нет ни тумана, ни теней. Стезя праведных, как свет утренней зари, который светит все более и более до полного дня. Притчи 4:18. «И если ней полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро». Иов 11:17. «Жизнь твоя взойдет выше полдня, несмотря на темноту, будешь как утро». Запись на полях. Вот такая цель у Бога. Чтобы каждая вновь рожденная душа была введена, минуя тени, в полную ясность света жизни во святое святых. Однако, как многие остаются в сумерках и никогда не войдут в этот отдых в полдень, который является прообразом покоя в сердце Божьем, в единстве с первородным от Отца. «Скажи мне об этом полуденном отдыхе», — вопиет покорившаяся, — потому что она опасается, что потеряет то видение, которое он ей даровал. В обстановке спора и суждения языков со стороны тех, кто поставил ее однажды сторожем виноградников, она опасается, чтобы не изменить верности своей цели и не стать метающейся взад и вперед, скиталицей, то есть бесцельной душой возле стад товарищей его.